Говорит радио «Свобода». В эфире во имя гостей. У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. Здравствуйте, Юрий Маркович.
Добрый вечер.
3 декабря в России впервые отмечается профессиональный праздник – День юриста. В этот день в Москве продолжается 7-й Всероссийский съезд судей. Это высший орган судейского сообщества, где встречаются представители Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного, региональных судов. Прозвучавшие выступления на этом съезде и президента, в частности, содержали в себе самые различные предложения, начиная от предложения обнародовать информацию о работе судов до предложения ввести альтернативные лишению свободы меры наказания и многие другие, о которых мы еще поговорим. И эти предложения уже были названы заявкой на проведение некой реформы судебной системы в стране. Так ли это? Какие изменения можно ожидать и можно ли ожидать вообще в российской судебной системе? И в пенитенциарной. На эти и на многие другие вопросы мы попытаемся найти ответы. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы нашему гостю по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Юрий Маркович, ну, невзирая на ваше отношение к этому празднику, все-таки хочется поздравить вас с вашим профессиональным праздником и пожелать вам успехов на вашем нелегком поприще.
Я говорю вам спасибо, Виктор, но поверьте, что это чисто формальное спасибо, потому что я жил без такого праздника, абсолютно не понимаю, с чего он вдруг появился, в какую честь, и счастливым себя не ощущаю.
Мой первый вопрос я хочу посвятить, конечно, делу Михаила Ходорковского и одним из защитников, которого вы являетесь. Сегодня стало известно, что Читинский областной суд подтвердил незаконность помещения Михаила Ходорковского в карцер за его переписку с писателем Борисом Акуниным и публикацию в журнале «Эсквайр». Хороший признак?
Ну, конечно, когда суд сначала признает незаконным наложенное взыскание, а потом суд второй инстанции соглашается с районным судом. Это приятно, мы на это надеялись. Мы также надеемся, что Читинский областной суд отклонит кассационную жалобу и в части двух других взысканий. Это, если вы помните, за недоклад, сколько заключенных в камере, и за невымытую крышку бачка. Районный суд эти взыскания тоже отменил, что не помешало тому, что Ходорковский в совокупности за это время провел 15 суток в карцере. То есть, короче, взыскание признали незаконным, а наказание было совершенно реальным.
То есть только после отмены вот этих двух взысканий можно теоретически говорить о каком-то условно-досрочном освобождении?
Вы знаете, никакого значения, по большому счету, если обращаться к сути дела, это иметь не будет. Будет команда освободить, освободят, даже если у него будет целый букет разных взысканий, и не таких придуманных, а каких-нибудь серьезных. Хотя, в общем, он никаких нарушений не допускает. Человек, он законопослушный и очень выдержанный. Но для того, чтобы мотивировать отказ, конечно, суду удобнее на что-то ссылаться. Но вот в данный момент, если учесть, что через полгода после первого отказа мы имеем право на повторное обращение с таким же ходатайством, но в данный момент Михаил Борисович совершенно чист, то есть у него нет никаких взысканий. Хотя мы знаем изобретательность судебного начальства, мы знаем изобретательность, вернее, не изобретательность, а волю, злую волю кремлевской администрации и конкретных людей, которые дают указания судам. Поэтому мы не сомневаемся, что к тому моменту, когда будет решаться действительно жизненно важный вопрос, они подготовятся хорошо.
Вот на фоне всех этих реляций, которые звучат на 7-м съезде всероссийских судов, вот именно этот процесс, он, по-моему, как раз выглядит показательным в плане того, что творится с судебной системой в России.
Вы, вероятно, как и я, и как многие наши радиослушатели, хорошо помните одну фразу профессора Преображенского из повести «Собачье сердце». Когда он слышал, как пролетарии кричали «бей разруху», он говорил, вместо того, чтобы бить разруху, им нужно бить себя по головам, потому что разруха в головах. Вот когда выступают наши высокие и высшие должностные лица государства и говорят, что главная задача на сегодняшний день – это добиться независимости суда, то вот мне хочется вспомнить эту фразу, потому что независимость суда нужна в первую очередь от высшей политической власти страны. Конечно, хорошо, если суд будет независим и от местных влияний. Безусловно, необходимо, чтобы он был независим от криминала. Разумеется, борьба с коррупцией, и это тоже путь к повышению независимости суда. Но в первую очередь суд должен быть независимой ветвью власти. И никакой кремлевский чиновник, самый высокий, премьер-министр, президент, должен не иметь права, никак, ни малейшего права оказать какое-либо влияние на суд. Сегодня это делается сплошь и рядом, и, возможно, они хотят просто эту вертикаль подровнять, чтобы на наш суд действительно не было никакого постороннего воздействия, кроме их собственного.
Юрий Маркович, там на этом съезде прозвучало еще множество, мы еще обсудим много заявлений, но вот в частности очень интересно выступил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Он возмутился постоянным ростом числа жалоб россиян в Европейский суд по правам человека и заявил, что вал исков россиян международный судебный суверенитет России. Да? Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что это блестящая фраза. И если бы ее произнес не председатель Конституционного суда, я бы сказал, что ее произнес абсолютно безграмотный человек, безграмотный в юридическом отношении. Дело в том, что когда государства Европы учредили Совет Европы и при нем европейский, как один из важнейших органов, Европейский суд по правам человека, они совершенно добровольно отказались от части своего суверенитета для более полного обеспечения защиты прав своих собственных граждан. Да, конечно. Наличие наднационального суда, оно, безусловно, снижает суверенитет национального суда. Но это добровольное дело всех государств. И возмущаться тем, что существует такой суд, когда Россия рвалась в течение нескольких лет в Совет Европы, подписала почти все основные документы Совета Европы, согласилась на юрисдикцию Европейского суда по правам человека, сегодня говорить, что это нарушает суверенитет национальных судов, но это нонсенс вообще, который не знаю даже с чем и сравнить. А вот если бы председатель Конституционного суда реально заботился о соблюдении прав граждан, мало того, что есть серьезная работа и внутри страны, он бы, может быть, озаботился тем, чтобы, по крайней мере, высказать свое мнение о необходимости скорейшей ратификации России 14-го протокола к Европейской конвенции, того самого протокола, который направлен на упрощение и ускорение процедуры прохождения дел в Страсбурге, того самого протокола, который не подписала только одна страна, член Совета Европы, это Россия, из-за этого не реформируется суд, и из-за этого рассмотрение жалоб граждан разных стран затягиваются на долгие годы. Вот о чем сегодня надо беспокоиться.
Спасибо, Юрий Маркович. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Нарушает ли внешнеполитические планы официального Тбилиси отсрочка вступления Грузии в НАТО? Об этом говорим с бывшим госминистром Грузии по урегулированию конфликтов Георгием Хаиндравом и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. Юрий Маркович, ну, недавно буквально Валерий Зоркин достаточно спокойно воспринял и объявленные, так сказать, внесение поправок в Конституцию, увеличивающих срок президента и срок действия депутатов Государственной Думы. Он сказал, что надо первую часть Конституции не надо менять, потому что там все как бы, вы знаете, да, это все касается прав человека и так далее. А вот эти вот уже сроки, то все, то, что там вторая часть, третья, это уже можно так, в принципе. Хотя на самом деле я вот беседовал с некоторыми людьми, которые знают сейчас атмосферу в Конституционном суде, мне сказали, что очень негативно они между собой восприняли все-таки это, вот эти изменения и то, что сейчас происходит с Конституцией. Как вы к этому, во-первых, относитесь? И, во-вторых, что вы скажете вообще? Что теперь, Конституцию вообще можно менять?
Вы знаете, если бы президент сказал, что у нас что-то неблагополучно в первой или во второй главе Конституции и предложил бы свои изменения, я абсолютно убежден, что Валерий Дмитриевич Зорькин на следующий день заявил бы, что именно сюда и необходимо вносить поправки, а вот все остальные разделы трогать ни в коем случае не следует. Я хорошо представляю себе личность господина Зорькина, и я хорошо понимаю, что он занимает место председателя Конституционного суда именно потому, что обладает определенным набором личных качеств, при которых он может вполне соответствовать той самой вертикали власти, которую выстроил господин Путин. Я лично к внесению этих поправок отношусь крайне негативно. Я считаю, что действительно нам какое-то время удалось продержаться. Вообще, Россия, про которую говорят, что это страна с непредсказуемым прошлым, она с непредсказуемым будущим и даже с непредсказуемым настоящим. Сколько лет мы слышали, что не надо трогать Конституцию, Конституция у нас хорошая, нам приводили примеры различных стран Запада, где Конституции живут десятилетиями и столетиями, и почти не подвергаются никаким изменениям. Трогать Конституцию в части срока действия высших органов государственной власти нельзя, имея в виду продление этого срока, нельзя по многим причинам. Во-первых, потому что это нехороший почин. Раз начали Конституцию править, значит, уже процесс, как говорил когда-то наш первый президент Советского Союза, процесс пошел. И ему дали начало этому процессу. Во-вторых, понимаете, почему-то в Америке президента выбирают на 4 года. Америка не сильно уступает России по площади и в 2,5 раза превосходит Россию по численности населения. И почему-то ни один президент до сих пор не пожаловался, что вот мало ему времени, 4 года, никак вот не справится за 4 года, только вот разогнался, а тут уже, понимаете, сдавать полномочия. Но в Америке сложившаяся система демократии, действительно реальное разделение властей и наличие сильных противовесов президентской власти, хотя это тоже президентская, по сути, своя республика. В России, я думаю, что нет наивных людей, которые готовы утверждать, что наша Дума – это действительно полноценный парламент, который решает какие-то вопросы и может возражать президенту, может противопоставлять ему свою точку зрения, может добиваться своей отстаивать ее и добиваться именно того, чтобы решение было принято не так, как это предписано президентом. Может быть, кто-нибудь думает, что у нас действительно независимый суд, такой, как Верховный суд Соединенных Штатов Америки, который многократно признавал, выносил решения, очень неугодные Белому дому и Капитолию. В нашей стране, в которой живы традиции авторитарных режимов и сталинского, и послесталинского, любое слияние, любое привыкание чиновника к своему месту, оно особенно опасно. 4 года – это оптимальный срок, хотя он оптимальный только теоретически, потому что мы знаем прекрасно, как Ельцин рекомендовал на место президента, по сути, назначил своим преемником Путина, так и Путин назначил, пока не ясно на какой срок, своим преемником Медведева. И эта корпорация не намерена никому отдавать власть, поэтому вообще это, по большому-то счету говоря, мне совершенно непонятно, что им, собственно, 6 лет или 4 года, как будто они собираются уходить в отставку, как будто они собираются на ближайших выборах допускать реальных претендентов на место президента. Но, тем не менее, даже при таком положении вещей, берем чисто формальный подход и формальный принцип увеличения срока президентской власти, оно является еще одним шагом к формально утверждению нашей страны, к формальному утверждению в качестве авторитарного государства.
Юрий Маркович, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев призвал смягчить действующий уголовный кодекс, перевести некоторые составы преступлений из разряда тяжких в разряд преступлений средней тяжести и снять нижние ограничения по срокам наказания за уголовное преступление. Например, если раньше было от 5 до 15 лет, то сейчас предполагается просто до 15 лет лишения свободы. Как вы относитесь к этим идеям? Это не смягчит вообще ситуацию, не смягчит его кодексом как-то?
Я прожил в юридической профессии, с которой вы меня сегодня поздравили, прожил, если считать студенческие годы, более полувека. На моей памяти было много смягчений, много ужесточений. Процесс этот идет по синусоиде. Вот. Сейчас почему-то выступили с идеей смягчения. Я это приветствовал всегда. Скажем, декриминализацию некоторых составов, перевод их из уголовных в административные правонарушения – это разумная вещь, безусловно разумная вещь. Хотя, скажем, некоторые административные на сегодняшний день нарушения я бы перевел, как они были когда-то, в число уголовно наказуемых деяний. Здесь надо было подходить не механически, а творчески и не ограничиваться вот таким половинчатым подходом. Как адвокат я могу только приветствовать, естественно, скажем, устранение нижнего предела наказания в виде лишения свободы, но меня, как гражданина, как человека, живущего в этой стране, это предложение сильно смущает. Если бы мы имели судейский корпус, действительно по-настоящему независимый, если бы мы имели судей честных, неподкупных и полностью соответствующих своему высокому предназначению, я бы сказал, да, целесообразно положиться на судейское усмотрение и давать возможность вот этим независимым и абсолютно добропорядочным, ну, разумеется, некоррумпированным судьям давать возможность свое усмотрение распространять вот в таких буквально пределах, там, от 0 до 15 лет. В нашей стране таких судей, которым я бы доверил подобный подход, к сожалению, нет. А если есть, то, может быть, единицы, с которыми сталкиваешься, знаете, если раз в год, то радуешься и смотришь как на чудака, на святого. Но ведь, в общем-то, по большому счету, это предложение, оно, может быть, и не столь революционно, как кажется непосвященным. У нас есть возможность применения условного наказания. У нас есть возможность применения наказания ниже низшего предела.
По-моему, даже больше десятка, да,
вот определенный... этих вот форм. При определенных обстоятельствах. Так что, в общем, суды не так сильно связаны с санкциями статей. Вот вторая часть, может быть, этого предложения. У нас очень неразумно проведена градация преступлений по степени их тяжести. Преступления малой тяжести, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие. Вот здесь, конечно, надо было бы действительно пересмотреть и, скажем, все экономические преступления, может быть, даже не обязательно менять санкции статей радикальным образом, но, безусловно, отнести, изъять из категории особо тяжких. Это было бы совершенно нормально, потому что все преступления против личности, ну, естественно, такие преступления, как терроризм, там, шпионаж там, и так далее, традиционно надо относить к особо тяжким. Вот эту градацию пересмотреть, конечно, следует. И тут я, в общем, могу председателя Верховного суда поддержать.
Знаете, адвокат Гена Резник обратил внимание на то, что вот когда его спрашивали относительно того, почему российские суды так очень редко оправдывают, да, или редко выносят мягкие приговоры, он сказал, что просто не существует, не действует презумпция невиновности. Это действительно так, настолько это уже все. Вот можно даже привести статистику по этому поводу, там, по-моему, вообще нули сплошные в плане оправдания.
Ну, к мягкости или тяжести презумпция невиновности отношения не имеет, а вот к обвинительному уклону, да, конечно, наши суды генетически происходят из советского суда, где презумпция невиновности, хотя и была сформулирована как один из принципов, и то, что бремя доказывания лежит на обвиняющей стороне и так далее, этому учили в университетах и на юридических факультетах институтов, но на практике всегда было наоборот. По сути своей, для того, чтобы вынести оправдательный приговор, чтобы суд вынес, нужно было 5 раз доказать, что человек невиновен, а не просто поставить под сомнение его вину.
Спасибо, Юрий Маркович. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Обстановка в Косово накануне начала работы полицейской миссии «Эулекс». Что стоит за отказом президента Белоруссии поехать в Москву на заседание Президиума Союзного государства? И хочется и колется, почему испанцы боятся прихода «Лукойла» на испанский нефтяной рынок. Как общаются животные? Новейшие данные ученых. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе заявили, что ожидают вступления Албании и Хорватии в Североатлантический союз до апреля будущего года. Министры также отметили, что Босния и Черногория достигли значительного прогресса в выполнении условий, необходимых для вступления в НАТО. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской сторона обвинения сегодня допрашивала свидетелей. В частности, выступила коллега Политковской по «Новой газете» Галина Мурсалиева. Об этом сообщила из зала суда корреспондент «Радио Свобода». Читинский областной суд подтвердил незаконность помещения Михаила Ходорковского в карцер после публикации в журнале «Эсквайр» его переписки с писателем Борисом Акуниным. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Пакистан предпринять срочные и решительные шаги в деле сотрудничества с Индией в расследовании нападения в Мумбаи. Начальник тыла Вооруженных сил России, заместитель министра обороны Владимир Исаков уволен в запас, о причине отставки не сообщается. Представители почти 100 стран подписали сегодня в Осло договор о запрете кассетных боеприпасов. Отказались подписать документ США, Россия, Китай, Израиль, Индия и Пакистан. В Балтийском море у берегов Латвии возобновились поиски моряков с рыболовецкого судна «Биверина», затонувшего во вторник вечером. Европейский союз объявил, что со следующей недели его специальная флотилия начинает операции против пиратов у побережья Сомали. На польско-украинской границе произошли столкновения полиции с челноками, которые протестовали против новых ограничений на ввоз в Польшу сигарет и спиртного. В России от злоупотребления наркотиками ежегодно умирают около 30 тысяч человек, в основном молодежь, об этом сообщила Федеральная служба наркоконтроля.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. У нас в петербургской студии в гостях председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. Сегодня мы обсуждаем дебаты на продолжающемся в эти дни 7-м Всероссийском съезде судей, говорим о возможной судебной реформе, а также многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 901. Юрий Маркович, председатель Верховного суда Лебедев также предложил узаконить видеозапись процессов. Вот интересно, что вы думаете? Потому что возникает сразу очень много вопросов. У меня, например, как у журналиста, возникает вопрос, могу ли я, например, спокойно использовать в каких-то там, ну, не знаю, средствах массовой информации, ну, какие-то выдержки из этих видеозаписей. Ну, к примеру, да? И вообще, как будут журналисты допускаться? Можно ли будет вообще совершенно спокойно видеть все это в интернете? Ну, и так далее.
Ну, насколько я понимаю, видеозапись в том варианте, в каком предложил ее председатель Верховного суда, это скорее некое техническое действие, призванное облегчить процедуру судопроизводства. Потому что на сегодняшний день в подавляющем большинстве судов, в подавляющем, включая столичные суды, включая суды Петербурга, все, что происходит в процессе, фиксирует вручную секретарь судебного заседания. А протокол судебного заседания, который секретарь ведет, является чрезвычайно важным документом. Он потом попадает вместе с кассационными жалобами или кассационными представлениями в суд второй инстанции и, если необходимо, и в суд надзорной инстанции. По нему судьи создают представление о том, что реально проходило в процессе. И, конечно, мы знаем, что вот такая система ведения записи крайне несовершенная. Во всем мире, в цивилизованном мире уже давно применяется аудиозапись процесса, быстрая компьютерная распечатка того, что происходило в течение дня, с возможностью, не дожидаясь конца процесса, всем участникам получить доступ к протоколу судебного заседания и исправить еще что-то до того, как будет постановлен приговор. Видеозапись, она, конечно, не помешает. Она тоже, в общем, ну, пусть будет, но это достаточно дорогостоящее, и, в общем-то, знаете, иногда говорят, не до жиру, вы сделаете хотя бы то, что необходимо совершенно. А что касается вашего вопроса, для кого будет доступна видеозапись процесса, ну, я полагаю так, что если дело будет слушаться в открытом судебном заседании, то никаких препятствий для того, чтобы выкладывать эти материалы и в интернет, быть не должно. Конечно, если процесс закрытый или какая-то его часть закрытая, то такого быть не может. Но я, честно говоря, об этом даже не очень задумывался, потому что меня, как практикующего адвоката, больше интересует сущностная сторона, чем вот доступ к материалам дела в интернете, когда я могу не только прочитать то, что происходило в процессе, но еще и полюбоваться, понимаете, на лица судьи и прокурора. Я без этого готов прожить. Вполне.
У нас уже звонки. Георгий Сергеевич из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, Юрий Маркович.
Добрый вечер.
Диккенса я читал очень давно. А вот какое современное значение слова «карцер», если можно, объясните. Спасибо.
Ну, если вы хотите, чтобы я дал такое этимологическое, так что ли, называется, этиологическое толкование.
Юридическое есть толкование.
Ну, юридическое, конечно, есть. Да, это помещение, в которое, в которое направляют лиц, провинившихся, находящихся в следственном изоляторе и допустивших нарушения. Что я вам еще могу сказать? В законе о содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в преступлении правовой статус карцера прописан. Как там живут люди в течение дня, на какой максимальный срок этот карцер может назначаться, какие ограничения это наказание еще влечет. В исправительных колониях карцера нет, но там есть штрафной изолятор, что, собственно говоря, примерно то же самое. Не сладко, и вообще в местах лишения свободы не сладко. В карцере это чувство усиливается.
Виктор Иванович, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Виктор, разрешите мне задать полностью вопрос Юрию Марковичу?
Да, если только это не история какая-нибудь, то это может быть очень долго.
Нет, не история, я собрался с 3 минут. Вот, Юрий Марков, вы говорите о протоколах судебного заседания. Я говорю, у меня было гражданское дело, это сейчас разбирается. Протокол, когда вносишь поправку, судья оставляет без внимания. Это вам, наверное, хорошо известно.
Да, конечно, конечно.
Это первое. Второе. Скажите, пожалуйста, когда вот говорят у нас о правовых судьях, вот сейчас, по поводу того, что было грубейшее нарушение, то есть вы понимаете, что такой глухонемой человек и глухой, и когда совершается сделка с недвижимостью, отсутствует присутствие сурдопереводчика. Об этом было все изложено уже перед тем, как, потому что я обратился, я уже повторюсь еще раз, это абсурд, к другому вопросу. А именно это меня подтолкнуло, вот именно действие и правового решения судьи и прокуратуры.
Виктор Иванович, простите, пожалуйста, я все-таки вас перебью, потому что мы не можем сейчас разбирать конкретно какие-то дела. Пожалуйста, коротко, если мы.
Юридически вот так, законно вот так вот, без сурдопереводчика выдавать генеральную доверенность и совершать сделку с недвижимостью.
Ну, вы знаете, при выдаче доверенности лицо, которое удостоверяет эту доверенность, оно должно убедиться в абсолютной дееспособности лица, выдающего доверенность. Если этого не сделано, если были какие-то пороки совершения этого действия, то это можно оспаривать. Это подробнее ответить я вам, к сожалению, сейчас не могу.
Георгий из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Юрий Маркович.
Добрый
У меня
вечер.
К вам два вопроса. Скажите, пожалуйста, вот у 140 миллионов взрослых граждан России существует такая графа гражданства. Я так думаю, что с 2017 года в России это понятие не наполнено реальным содержанием, и по существу оно является подданством. Потому что гражданство должно быть реальным содержанием, политическими правами. А политических прав в нашей стране по существу не было никогда. И сейчас те права, которые мы завоевали в 1991 году, они по существу отнимаются реваншем советской номенклатуры, которая пришла к власти через Лубянку. Второй вопрос такой.
По первому можно, да? Я согласен с вами, абсолютно.
Вот, мы должны бороться за реальность гражданства, а не за туфтовое. Алло.
Согласен с вами. Мне нечего возразить. Я думаю, абсолютно так же. Но только я единственное, что хочу сказать. Мы в значительной степени виноваты сами, потому что мы этой Лубянке позволили сесть нам на шею и ведем себя не всегда, далеко не всегда ведем себя как граждане, а очень часто ведем себя как подданные.
Вот Владимир нам из города Любёцы пишет: внесите в Думу судей избирать как депутатов, сбор подписей, регистрации, выборы, отстранять сбором подписей 25% от проголосовавших от него и так далее.
Ни в коем случае.
Вот как раз на съезде обсуждался вопрос об идее выбирать судей пожизненно.
Ни в коем случае, боже упаси, только не выборы судей. Судьи должны назначаться, причем пожизненно. Принцип несменяемости судей – это единственный принцип, который позволяет судье чувствовать хоть какую-то независимость от власти, от политической власти в стране. конечно, подбор кандидатов, обсуждение кандидатов, прозрачность в этом вопросе очень важны, но какое-то участие общественности, может быть, даже и политических партий. Я не знаю, какую систему предварительного отбора и окончательного утверждения нужно предложить, но только не выборы судей, потому что вы должны представлять, уважаемый радиослушатель, что суд всегда решает в пользу одной стороны и против другой. Его задача, и поэтому всегда кто-то бывает недоволен, и достаточно часто бывает недоволен не потому, что судья плохой, а потому, что он решил не так, как хотелось бы этому человеку. И поэтому здесь я очень хорошо помню, как у нас в первые годы существования, ну, уже как бы независимой России, в Ленсовете, тогда он еще назывался, начали процедуру пересмотра всех судей и переутверждения. Это превратилось вообще в такой цирк, причем это проходило публично еще на заседание, могли приходить любые люди. Вот, это ни в коем случае. Суд должен назначаться пожизненно, и судья должен, может быть отстранен только за совершение действий, несовместимых с его высокой должностью. При этом этот порядок тоже должен быть очень четко прописан, и не должно быть того усмотрения, зачастую произвола, который существует сегодня. Ну, это все следствие того, что суд наш не является независимым.
Андрей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Позвольте мне два вопроса задать. Первый вопрос. Что вы думаете о такой фразе «Не судите, не судимы будете, и милость превозносится над судом»? И второй вопрос. Вот, значит, в журнале «Forbes» было опубликовано, что состояние Владимира Владимировича Путина около 40 миллиардов долларов. В то время он был главнокомандующим войск России. То есть, если правда, он не ответил ничего, никто у него не спросил, он не ответил. Если окажется, это правда, то это, видимо, попахивает уже военным трибуналом над ним. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, что касается фразы «не судите, да не судимы будете», она все-таки это такая притча, она относится скорее к человеческим взаимоотношениям и адресована конкретным людям, чтобы не судили себе подобных. Естественно, она не умаляет функции судопроизводства как совершенно необходимого института в нашей реальной жизни. Что касается господина Путина и его состояния, ну, у меня информации на эту тему никакой нет. Хочется верить, что когда-нибудь все тайное станет явным, и мы или наши потомки узнают, правда ли то, что, как вы говорите, напечатано в журнале Forbes, или это действительности не соответствует.
Нина Васильевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Спасибо большое за внимание. Вот я вот такой вопрос у меня к вам, она меня очень мучает. Так называемая пятидневная война в Грузии, которая еще не окончена. Какое ваше отношение к этому? Хотя это не пятидневная, а 15 лет там подготовка шла.
К войне к этой у меня отношение крайне негативное. Вы знаете, я беседовал с Михаилом Борисовичем Ходорковским на эту тему, и он произнес такую фразу, что Саакашвили – это клон Путина, грузинский клон. Мне эта фраза очень понравилась. Я, если спросить кого я осуждаю больше, я, не задумываясь, скажу, что я больше осуждаю Россию, потому что я совершенно твердо убежден, что если бы Россия хотела, уже давно территориальная целостность Грузии была бы восстановлена, жили бы в одной стране и абхазы, и грузины, и осетины, и никаких противоречий, которые эти народы разделяли бы так, что они ни при каких условиях вместе жить не могут, нет. И могу вам сказать, что я хорошо знаю эту проблему, потому что когда-то я в Тбилиси вел процесс, защищал председателя, провозглашенный в тот момент Республики Южная Осетия Тереза Кулумбекова. Я был потрясен тем, что вообще больше половины браков в Южной Осетии смешанные, грузино-осетинские. Никогда, вот за исключением одного печального эпизода в 1918 году, в котором виновата, надо сказать, не национальная принадлежность, а исключительно Октябрьская революция, никогда не было серьезных конфликтов между грузинами и осетинами, и если бы в течение вот этих 15 лет, как вы сказали, Россия проявила добрую волю, знаете, если русские сегодня вполне нормально общаются с немцами, если евреи из всех стран, и в том числе из Израиля, могут поддерживать добрые отношения с Германией, то уж то, что произошло там между грузинами и осетинами в 91-м году, это вообще не такой страшный эпизод, который нельзя было бы преодолеть. Но есть люди, есть организации, которым было выгодно раздувать этот конфликт, и они его раздували до такой степени, что вот произошла эта война.
Николай, Новгородская область, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот у меня такое впечатление складывается, что вы пытаетесь нам как-то немножко даже представить вот Медведева и Путина, абсолютно никчемных людей, которые нами правят, и, в общем-то, вот такое впечатление складывается. Вот на Украине, допустим, у них демократия, вот, ну а что там, кризис они как-то сумели как-то обойти этот кризис, у них тоже гривна падает. Вот Барак Обама, его выбрали, вот казалось бы, он сейчас должен включиться, а он как-то, видимо, настолько выдохся, понимаете, от этой предвыборной гонки, он как выжатый лимон, у меня такое впечатление, что он...
Почему? Он создал администрацию себе, сейчас занимается созданием администрации.
От него же ждали, вот приехали люди, все собрались, там 20 представителей было, он как-то бы использовал это время, познакомился бы. То есть впечатление такое, что вот вы вот, может, на радиостанции «Свобода» все эти не сумели вот нас убедить в том, что вот будут выборы, будет демократия, и у нас все будет хорошо. Вот у меня нет такой уверенности, понимаете, что если
а
мы
можно вас попросить
губернаторов убирать, и все будет хорошо, не будет. У нас вот в России такого не будет.
Можно вас попросить не отключаться, я вам задам вопрос. Вы следили за американскими выборами?
Я следил, конечно.
Следили. Вы верите в то, что это были действительно выборы?
Так это правильно, выборы были.
А в России?
Да.
Президентские выборы, когда соперником Медведева, если не ошибаюсь, были Жириновский и Богданов, некий масон Богданов, который появился неизвестно откуда и канул, по-моему, в лету. Можно сравнить эти выборы?
Сравнить-то нельзя, но я, в общем-то, никак не могу понять, представить, что вот Путин, все-таки, зная как нашу номенклатуру, все выбрал для нас самого плохого человека. Он, впечатление, он грамотный, умный человек, а такое впечатление, что вот навязывает. Ну, выбрали мы кого-то.
Ну, понятно, Николай, да, но мы не называем Медведева плохим человеком.
Я не сказал, что они никчемные люди, и не сказал, что они самые плохие. Хотя, если мое мнение вам было понятно, то я без симпатии отношусь как к одному, так и к другому.
Михаил, Пермский край, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вопрос такого рода. Ваше мнение, Юрий Маркович, будет ли отменен особый порядок судопроизводства в отношении нечестных судей и таких же нечестных прокуроров?
Особый порядок привлечения к ответственности, вы, вероятно, хотели сказать.
Да.
потому что порядок судопроизводства, он единый. Просто у них существует иммунитет, который перед возбуждением уголовного дела обязывает пройти определенную процедуру. Насколько мне известно, в законопроекте, который недавно внесен, в отношении изменить этот порядок, предложено изменить в отношении прокуроров, адвокатов и следователей. Ну, я думаю, что если такое предложение в Думу внесено, то, скорее всего, оно пройдет. А для судей порядок останется усложненным, надеюсь, по крайней мере.
Игорь Маркович, еще тоже вопрос. 5 декабря Госдума обсудит другие поправки в Уголовный процессуальный кодекс. Они ограничат применение суда присяжных в делах, которые касаются антигосударственных преступлений, ну, в частности, делах о совершении терактов, шпионаже, диверсии, государственной измене, организации массовых беспорядков. Вот что очень интересно. Как вы теперь, если эти поправки будут приняты, эти дела будет обычный суд рассматривать, как вы считаете, это хорошо или плохо? Это, по-моему, на фоне этих реляций на съезде это выглядит совсем противоположным образом, нет?
Так а у нас вообще принято говорить одно, а на практике делать другое. Говорить о независимости судопроизводства и ограничивать привлечение действительно независимых людей к осуществлению правосудия – это прямая противоположность. Знаете, я вам скажу так. Я понимаю, что многие решения суда присяжных – а к ним привлечено повышенное внимание общества, потому что, как правило, они рассматривают самые громкие дела, дела, которые весьма детально освещает пресса. Отношение общества к судам присяжных неоднозначно. И немало людей, которые полагают, что вообще суд присяжных в России введен неправильно или преждевременно, или, по крайней мере, его действия нужно ограничить. И я вам не могу сказать вот так однозначно, что я в полном восторге от того, как работает у нас суд присяжных. Нет, я тоже, я имею собственный опыт участия в суде присяжных, хотя и не очень большой. Я считаю, что когда вводили суды присяжных, то законы и подзаконные акты, которые должны были эти законы сопровождать, были очень сильно недоработаны. И в функционировании суда присяжных сегодня у нас имеются большие недостатки, которые устранимы, но которые оказывают зачастую сильное воздействие на восприятие этого суда людьми, далекими от этой сферы. Я категорически против сужения функций суда присяжных. Я считаю, что это делается только в интересах, опять-таки, усиления влияния политической власти на суды. Потому как известно, что судьи традиционные, коронные судьи, как их принято называть, они значительно более управляемы. И практика показала, что государство научилось великолепно управлять вообще судами в тех случаях, когда дело представляет для него тот или иной политический интерес. И нужно подходить с совершенно другой стороны, знаете, чем кумушек считать трудиться и на кого-то вообще на зеркало пенять, коли рожа крива, нужно уметь квалифицированно проводить следствие, уметь поддерживать обвинение так, чтобы обвинение не уступало по мастерству и по подготовке защите. Вот одно из дел, в котором я принимал участие, это дело об убийстве депутата Сергея Юшенкова. У нас был очень сильный корпус защиты главного обвиняемого, главным адвокатом главного обвиняемого был Генри Маркович Резник, который не нуждается ни в каких комментариях, ничего. Мы добились, я выступал на стороне обвинения, ничего, мы добились осуждения Каданева, и расклад голосов был 11 против 1. Судья поблагодарила всех участников процесса и сказала, как это помогает суду, когда действительно соревнуются сильные стороны в процессе.
Маргарита Ивановна из города Красногорска, еще успеете, очень кратенько, пожалуйста.
Алло, Юрий Маркович, у меня вот интересует, скажите, пожалуйста, могут ли повториться вот эти страшные 30-е годы, вот эти репрессии в наше время?
Только если мы позволим им повториться. Я убежден, что имеется в неких структурах силовых немалое количество людей, которые, если бы только могли, они бы развязали репрессии. Ну, может быть, не такие масштабные, но достаточно страшные. Ну, от нас с вами, Маргарита Ивановна, в частности, зависит, какая у нас будет власть, как у нас будут соблюдаться права человека. Давайте все-таки дадим понять нашей власти, что мы не бараны, что мы не твари дрожащие, а мы люди, имеющие права.
Мои задает вопрос, очень коротко, если можно, Юрий Маркович. Судя по делу Михаила Ходорковского, человек, находящийся в колонии, совершенно бесправен. Этот вопрос сегодня кого-нибудь беспокоит?
Этот вопрос беспокоит только тех, кто сидит в колонии, и их близких, и их адвокатов. А то, что вы очень коротко и емко выразили абсолютную истину, спасибо вам за это. Человек совершенно бесправен, и в первую очередь он бесправен перед начальством, которое может делать вообще все, что хочет.
Спасибо большое, Юрий Маркович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Темы: возобновляется диалог НАТО и России, в чем главные уроки конфликта Брюсселя и Москвы. Россия намеревается строить Балтийский нефтепровод в обход Белоруссии. Каковы политические мотивы этого экономического решения? Вручается самая престижная российская литературная премия. Кто станет обладателем русского букера? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.